Мы должны быть человеколюбивы и жертвовать благотворительным организациям, которые работают для улучшения положения человечества. Мы должны принимать участие в различных обществах, как нашего церковного прихода, так и Красного Креста, Армии Спасения и в других хороших, созидательных и помогающих людям организациях. Христиане должны быть заинтересованы в детских приютах, больницах, домах для престарелых, тюрьмах и тому подобных социальных учреждениях. Иисус Христос заповедал нам: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 39. Представьте себе страну, в которой не было бы никаких благотворительных организаций. В ней бы никто не захотел жить. Мы всегда предпочтем жить в таком месте, где царит любовь к ближнему. Каждый из нас призван занять свое место в окружающей его среде. Тот, кто несет ответственную работу, имеет право на уважение, поддержку и сотрудничество других. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Римлянам, глава 13, стих 1. Во-вторых, христианин должен быть страннолюбив. Первое послание Тимофея, глава 3, стих 2. Библия учит, что наш дом должен быть открыт всем. И те, кто входит в наш дом и выходит из него, должны ощущать присутствие Христа в нем. То, что Бог дает нам, следует разделить с другими. И делая это, Бог благословит нас и весь наш дом. В-третьих, мы должны по-христиански относиться к половому вопросу. Библия нигде не учит, что половая жизнь сама по себе является грехом. Хотя многие толкователи Библии и пытались представить это в таком свете. Библия учит только, что неправильное отношение к половому вопросу грешно. Ибо половым сближением создается всякая жизнь на этой земле. И оно должно быть самым значительным, самым чудесным, самым удовлетворяющим из всех человеческих переживаний. Однако человек по своей порочной, разрушающей самого себя природе, низвел до нижайшей степени грязной пошлости то, что предназначалось быть величайшим и совершеннейшим актом любви между двумя существами. Половая жизнь, лишенная взаимной любви, уважения и искреннего желания дать радость и обогащение другому человеку, становится просто животной потребностью, от которой Библия предостерегает нас в самых определенных выражениях. Показательно, что Библия – одна из наиболее откровенных книг в мире в отношении половых вопросов. В ней нет умалчиваний. Она не пытается высмеивать половую связь ни в ее правильном, ни в неверном освещении. Лукавое, потаенное, смущающее то, о чем не говорят, создано исключительно самим человеком. Стараясь преодолеть это таинственное промалчивание по этому вопросу. Наша современная цивилизация, наоборот, слишком подчеркивает чисто физическую сторону, забывая настаивать на важности духовного смысла, в котором это высшее проявление человеческой любви должно искать свое начало. Наши бракоразводные процессы служат трагическим доказательством неспособности мужчин и женщин достигнуть прочных и прекрасных отношений без твердой основы духовных ценностей. Брачные отношения – это часть нашей жизни, которую мы не можем уничтожить, даже если бы пожелали, потому что без этого прекратилась бы всякая жизнь. Правильное отношение к этому вопросу приносит благословение дому. Неправильное отношение к нему может превратить его в ад. Относитесь к нему мудро, и он станет вашим замечательным помощником. Но если вы злоупотребите им, он станет вашим страшным повелителем. Верующий человек испытывает чувство возмущения, оскорбления своих лучших чувств, если он видит, как о половых вопросах кричат газетные заголовки, рисуются рекламные объявления, служащие дешевой приманкой для кино и театров. Он краснеет от стыда за людей, которые могут быть настолько глупы, грубы и непристойны, чтобы искажать и опошлять то, на чем основывается вся данная Богом жизнь. В-четвертых, из этого естественно следует, что те, которые по-христиански относятся к половому вопросу, по-христиански также относятся и к браку. Прежде чем вступать в брак, помыслите о тех духовных связях, которые связывают брак на земле и на небесах. Шаг за шагом мы врастаем в нашу зрелость. Мы научаемся сперва любить наших родителей, затем друзей, а потом одного человека, который разделит с нами жизнь. Мы уже видели, как труден этот процесс, ибо невозрожденный грешник склонен скорее к ненависти, чем к любви. Многим выпадает на долю несчастья выбрать себе спутника жизни еще в то время, когда они находились в мирских тенетах, в цепях плоти и дьявола, и когда избранный ими молодой человек или девица также находились полностью в грехе. Что же удивительного, если так много браков, заключенных между двумя духовно невозрожденными душами, неспособными создать подлинную и прочную любовь, кончаются бракоразводными процессами, обрекающими тысячи детей на сиротство. Брак – это священный союз, ибо он позволяет двум людям помочь друг другу понимать и исполнять свое духовное призвание. Богу угоден брак, потому что он знал, что мужчина нуждается в помощнице, а женщина – в покровителе. В этом Божья воля, чтобы мужья и жены никогда не упускали из виду первоначальной цели брака. Роль жены заключается в любви, помощи и всевозможном служении своему мужу. А роль мужа – любить свою жену и детей, которых она ему подарит, покровительствовать и заботиться о жене и детях, дабы дом их мог быть очагом Божьего мира и взаимного согласия. Для лиц, вступающих в брак с ясным пониманием Божьих целей и Божьих законов, не требуется бракоразводных судов. Молодые же, вступающие в брак без этих основ и без всякой цели, и вследствие этого не нашедшие искомого счастья, а таких несметное множество, должны прежде всего научиться понимать, чего Бог ожидает как от мужа, так и от жены, а затем просить Его о помощи и руководстве, дабы следовать Его повелениям. В-пятых, мы должны по-христиански относиться к трудовому вопросу. Библия говорит: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Колоссянам, глава 3, стихи с 23 по 25 и глава 4, стих 1. Если бы во всех отношениях между работодателями и трудящимися присутствовал Христос, не было бы и забастовок, не было бы тех длительных споров с бесконечными доводами, в которых ни одна, ни другая сторона не хочет признать прав другого. Работодатели относились бы к трудящимся с великодушием, а трудящиеся старались бы честно отработать свой заработок за рабочий день, ибо они работали бы не только за плату, но трудились бы и ради Бога. Библия признает достоинство всякого честного труда, и христианин должен быть самым верным, самым лучшим и прилежным работником. Он должен на фабрике ли, или в магазине стоять за правду и за справедливость, но никак не допустить себя унизиться ради своей личной выгоды. По тому же самому принципу христианин-работодатель должен относиться к своим служащим с уважением и щедростью, и этим стал бы примером для других работодателей. Человек, имеющий действительно христианские взгляды, не может не позаботиться о мерах безопасности, о хороших условиях работы и благосостоянии тех, кто находится у него на службе. Он будет видеть в своих служащих не только рабочую силу, но и людей. Как работодатели, так и служащие должны помнить, что лучшие условия и большее понимание, которыми они пользуются в настоящее время, являются результатом великого духовного пробуждения. Наследие профессиональных союзов получено ими от церкви и могущественного возрождения в XVIII веке. Социальная свобода для рабочего класса возникла с того времени, когда христианский государственный деятель в Англии лорд Шефтесбери, несмотря на ожесточенное сопротивление своей семьи, вел в течение всей своей жизни борьбу за улучшение условий труда, за сокращение рабочего дня, увеличение заработной платы и лучшее отношение к рабочему. Если бы в XVIII столетии не было этого духовного пробуждения, то те преимущества, которыми теперь пользуются трудящиеся, не были бы достигнуты или они были бы получены гораздо позднее. Когда некоторые руководители трудящихся отвергают религию, отвергают Бога, Библию и Церковь, им следовало бы вспомнить, в какой степени они обязаны тому, что имеют сейчас именно силе Евангелия Иисуса Христа. Некоторые руководители трудящихся, надменные, гордые, богатые, довольные собой и властолюбивые люди. Многие промышленники тоже таковы. Но всем им следовало бы смириться перед Богом, постараться признать нужды других, как и их крайнюю зависимость один от другого, и прежде всего стараться применять золотое правило в самом практическом и реальном отношении. В-шестых, христианин смотрит глазами Христа на расовый вопрос и признает, что церкви не удалось разрешить этой великой человеческой проблемы. Мы слишком поддались влиянию нашего спорта, развлечений, политики, армии, образования и промышленности. Церкви следовало бы иметь руководящее положение в жизни. Церковь должна была бы добровольно исполнять те дела, которые теперь подлежат федеративным судам, оказывающим гнет и принуждение. В конечном анализе, однако, будет найдено единственно правильное решение у подножия креста, у которого мы сойдемся в братской любви. Чем ближе подойдут народы всех рас ко Христу и Его кресту, тем ближе они станут друг к другу. Библия говорит, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, нет различия между мужчиной и женщиной, между культурным человеком и варваром, бедным и богатым. Библия указывает, что мы все одно во Христе. У подножия креста все равны. Когда Иисус Христос открывает наше духовное зрение, мы не обращаем больше внимания на цвет кожи, на классы, не на различные положения, а только видим человеческие существа с такими же стремлениями, страхами, нуждами и надеждами, как и мы сами. Тогда мы начинаем видеть людей Господними глазами. В-седьмых, христианское отношение должно преобладать и в экономических вопросах. Иисус Христос сказал, что жизнь человека не зависит от изобилия имения. Деньги – это хороший раб, но плохой хозяин. Имуществу место в кошельке или в банке, но не в сердце. Богатство может иметь свое место в жизни, а также и свою силу, но ему нельзя позволять воздвигать себе престол и брать в руки державу и скипетр. Алчность ставит деньги выше человечества. Она завладевает поддавшимся ей человеком и делает его своей жертвой. Она ожесточает сердце и умерщвляет благородные побуждения, разрушая истинные ценности жизни человека. Остерегайтесь алчности в любой степени и в любом виде. Все мы должны оберегаться от нее бдительностью, молитвой, самоконтролем и дисциплиной. Жизнь не заключается в долларах и центах, домах и имениях, в способности зарабатывать и в финансовых достижениях. Алчность не смеет делать человека рабом своего богатства. Когда Иисуса Христа попросили решить вопрос о наследстве между двумя братьями, Он ответил предостережением и одной из самых изумительных притч, в которых Он так часто выражал небесные откровения и их применение в земной жизни. Он рассказал притчу о богатом землевладельце, который в расцвете своего благосостояния надеялся еще увеличить свои богатства и строил далеко идущие планы, целью которых было доставить ему еще больше роскоши, удобств и личного почета, что было ему дороже всего. По-видимому, он был талантливым человеком, бережливым, трудолюбивым, осторожным в делах, честным и нравственным во всех своих поступках, но он был жертвой своего честолюбия и себялюбия, как и многие другие. Он измерял свой жизненный успех своими полями и наполненными амбарами и питал свою душу человеческим тщеславием. Его жизнь была исполнена его богатствами и сосредотачивалась на нем самом, и он строил свои планы без мысли о Боге и ненадежности жизни. Но окончательное слово произнес Бог, и планы, которые строились на долгие годы вперед, были прерваны внезапной смертью. Богатства, которые он с такими заботами собирал, выскользнули из его холодеющих пальцев и были разделены, распылены и рассеяны другими, в то время как сам он предстал пред лицом Бога, не имея в руках ничего, что он мог бы показать о своей жизни на земле. Христианин более всех остальных должен понять, что мы приходим в жизнь с пустыми руками и с такими же пустыми руками оставляем ее. Фактически мы ничем не можем владеть на нашем пути, ни имуществом, ни своей личностью. Всем обладает Бог, а мы только управляющие Его богатством во время нашего короткого пребывания на этой земле. Все, что мы видим вокруг нас и считаем своим имуществом, получено нами от Бога. И когда мы упускаем это из виду, мы становимся жадными и алчными. Когда мы хватаемся за какой-либо предмет или за человека и говорим «это мое», когда мы смотрим завистливыми глазами на то, что имеет другой, и решаем любой ценой завладеть этим, мы забываем, что что бы мы ни имели, мы не сможем взять с собой, когда должны будем предъявить окончательный итог перед престолом суда. Но это не означает, что земные богатства сами по себе являются грехом. И Библия не говорит об этом. Библия показывает совершенно ясно, что Бог ожидает от нас, чтобы мы использовали наши таланты, способности и положения, которые Он нам дал, на самое, что ни на есть, лучшее и полезное. Но точно так же, как и в половом вопросе, так и в способе приобретения денег и принятия власти есть правильный, но есть и греховный подход. Слишком многие христиане неправильно понимали это и впадали в крайне греховную и губительную духовную гордость, преднамеренно живя в нищете и считая это для себя особой заслугой, бездейственно сложив руки, говоря «да будет воля Божья», в то время как их дети страдали и нуждались в самом необходимом. Иисус Христос сказал одну из своих изумительных притч, рассказывая о богатом человеке, давшем каждому из своих слуг известную сумму денег, дабы использовать ее в его отсутствие притчу о талантах. Когда хозяин вернулся, то он увидел, что одни слуги благоразумно распорядились деньгами, и те умножились. Он похвалил их за здравое суждение и осмотрительность. Но ленивый и неразумный слуга, который не мог придумать ничего лучшего, как только спрятать свои деньги, навлек на себя осуждение. «Зарабатывайте ваши деньги, сколько можете, согласно Божьим законам, и тратьте их согласно Его повелениям. Отдавайте десятину Господу правильно и с верностью, ибо Библия говорит, что это хорошо и правильно. Если у вас возникнут какие-либо сомнения относительно материальных ценностей, возьмите вашу Библию и прочитайте. Чему учил Христос о деньгах? Прочтите, что Он сказал о зарабатывании денег, о пользовании и распределении богатства. И спросите себя тогда, что сделал бы Иисус Христос в таком положении? И руководитесь этим, и только этим одним. В-восьмых, христианин должен быть озабочен страданием окружающих его людей. Городские трущобы в вашей стране станут и вашей ношей. Нищета и лишение тысяч людей по вашему соседству станут для вас близким делом. Вы включитесь в организации и общество, чтобы помогать облегчать нужду окружающих вас. Многие люди проводят столько времени в обширных предприятиях, что у них не остается ничего для внесения своего вклада в дело облегчения непосредственной нужды по соседству с ними. Библия говорит, что простой народ с радостью слушал Христа. Куда бы он ни приходил, он излечивал больных, он утешал скорбящих и приносил существенное ободрение. Христианин должен быть заинтересован в помощи и развитии больниц, приютов, домов для престарелых и других благотворительных организаций, которые облегчают участь обделенных людей. Христианин должен принимать участие в разделении богатств своей родины с нуждающимися в других странах мира. Он должен быть участником в любом национальном или международном обществе помощи нуждающимся. В Библии нигде не говорится о том, что мы должны отделяться от общества. Наоборот, она учит как раз противоположному. Мы должны объединиться с другими, которые работают с благой целью помочь несчастным. Богу угодны социальные работники, врачи, больничные помощники, сестры милосердия, работники благотворительных организаций и всякого рода другие люди, которые помогают облегчать человеческие страдания. Девизы некоторых известных в Америке благотворительных и социальных объединений или клубов такие: «Служба не для себя, мы строим, свобода и образование – безопасность нашей нации, люби ближнего твоего». Все эти идеи зародились в христианстве. Ни у одной из языческих религий нет подобных учреждений. Все они действительно побочные продукты христианства, хотя некоторые из их членов и не христиане. Дух Христа пронизывает все дело социальной помощи. В древние времена, например, никогда не существовало больниц. Жена Чан Кайшека сказала: Религия Конфуция учит боготворить предков, но не построила ни одного дома для престарелых. Ясно, что каждый христианин должен бы жить согласно этим девизам. Если бы мы действительно делали это, то мир, в котором мы живем, был бы лучшим миром. Девиз Иисуса Христа был «любовь и служение». Любовь ко Христу, служение Христу, любовь к нашему ближнему, служение нашему ближнему. Иисус Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. Другими словами, если вы любите Меня, повинуйтесь Мне, служите Мне. Иисус Христос имеет право испытывать нашу любовь к Нему потому, что мы делаем для Него. Нельзя любить без служения. В-девятых, христианин имеет особые обязанности по отношению к братьям-христианам. Наши братья-христиане – это особая категория. Мы должны любить их иною, духовной любовью. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 14. Мы должны любить наших врагов. Мы должны любить тех, кто гонит нас и кто всячески неправедно злословит нас. Но величайшая степень нашей человеческой любви проявляется по отношению к другим христианам. Иисус Христос сказал: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 12. Нам было сказано служить друг другу. Братья, любовью служите друг другу. Библия учит, что в наших взаимоотношениях от нас, как верующих, ожидается, чтобы мы были примером друг для друга. Апостол Павел сказал: «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Первое послание Тимофею, глава 4, стих 12. Это не пожелание, а повеление. Это не совет, а обязанность. Мы должны быть образцовыми христианами. Библия учит нас также прощать друг другу. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Ефесянам, глава 4, стих 32. Иисус Христос сказал, что если вы не будете прощать, то и Отец Небесный не простит вам согрешений ваших. Он сказал: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Евангелие от Марка, глава 11, стих 25. Нам, как христианам, сказано, чтобы мы не судили друг друга и никогда не были препятствием или камнем преткновения на пути брата нашего. Библия говорит, что мы должны подчиняться друг другу, но мы должны облечься в смирение друг перед другом. Мы должны почитать один другого высшим себя. Мы должны ставить других на первое, а себя на последнее место. Как христиане, мы должны нести бремена других. Есть бремена, которые каждый человек должен нести сам, и никто не может сделать этого за него. Так, например, есть бремя честной жизни в повиновении Божьему Слову, в воспитании детей, в Боге, в том, что вы создаете счастье вашего мужа или вашей жены. Во всех этих случаях человек должен сам нести свое бремя. Но есть и другие бремена, которые наши друзья могут помочь нам нести, как, например, горе, несчастье, испытания, одиночество, семейные заботы, духовные затруднения и общественная ответственность. Но нам не нужно тяготиться нашими бременами. Мы все их можем возложить на Господа, обращаясь к Нему за силой, которая бы поддержала и укрепила нас. Однако наш долг – помогать нашему ближнему нести его бремя. Библия говорит, что мы, как верующие, должны быть щедры друг к другу. Бог говорит, что наш долг, как христиан, заботиться о вдовах и сиротах, помогать бедным в среде верующих. Библия учит: жертвуйте для нужд святых. Будьте гостеприимны, принимайте странников, умывайте ноги святым, помните страждущих, не забывайте пришельцев. А Иисус Христос сказал, что то, что мы делаем для малых сих, мы делаем для Него, и что блаженнее давать, нежели принимать. Доброохотно дающего любит Бог. Второе послание Коринфянам, глава 9, стих 7. Все это наши общественные обязанности по отношению друг к другу, как христиан. И, наконец, христианин должен быть милосердным, то есть любвеобильным, снисходительным, и это одна из самых трудных христианских доблестей. Нам свойственно сознание своей правоты и неправоты других. Это правильно до тех пор, пока наше убеждение основано на том, что мы должны, чего не должны делать по заповедям Священного Писания, но не по нашему личному пониманию. Наличие множества различных и нередко враждующих друг с другом групп в церкви подчеркивает это ужасное стремление людей разделяться на маленькие группы, хотя бы и основанные на глубоких убеждениях, но касающихся побочных, подчас пустяковых вопросов, и каждая из этих групп уверена, что она, и только она одна, знает истинный ответ на все. Покойный доктор Гарри Айронсайд сказал однажды: «Остерегайтесь того, чтобы принять ваши предрассудки за ваши убеждения». Конечно, мы должны разоблачать порочность, зло и несправедливость. Но наша похвальная нетерпимость ко злу слишком часто становится недопустимой нетерпимостью к грешникам. Я был изумлен, услышав в передаче по телевидению хорошо известного своими религиозными познаниями человека, заявившего, что вы бы не встретили Христа общающимся с людьми сомнительной среды или с теми, у которых основные понимания и взгляды расходятся с тем, что Иисус Христос считал правильным и достойным. Этому человеку следовало бы знать, что Иисус Христос не боялся общаться ни с кем, Одним из тяжких обвинений книжников и фарисеев, выдвигаемых против него, была именно его готовность говорить и делиться мыслями с любым человеком, будь то мытарь или вор, ученый или уличная женщина, богатый или бедный. Даже его ученики отшатывались от некоторых людей, с которыми он встречался на виду у всех. Но это не уменьшало сочувствия Иисуса Христа, которое он испытывал ко всем бедным, ослепленным и находящимся в борьбе с жизнью людям. У Иисуса Христа был самый всеобъемлющий разум, который когда-либо видел мир. Его собственное внутреннее убеждение было настолько велико, твердо и непоколебимо, что он мог позволить себе быть в любой группе людей, будучи твердо уверенным, что он не может заразиться от них ничем. Страх заставляет нас неохотно выслушивать чужую точку зрения. Страх, что наши собственные взгляды могут быть поколеблены. Иисус Христос не испытывал подобного страха. У него не было такой мелочности во взглядах. Ему не надо было ограждаться для собственной безопасности. Он знал разницу между милостью и компромиссом, и мы хорошо бы сделали, научившись у него тому же. Он дал нам величайший и чудный пример истины, соединенные с милосердием, и при прощании со своими учениками он сказал: «Идите и поступайте так же». Это только самое малое, что можно сказать о том, что входит в общественные обязанности христианина. Он не может отойти от мира как отшельник и вести уединенную жизнь. Христианин – член общества. Поэтому учение Христово преисполнено указаний о нашем отношении к нашим ближним. Изучайте Библию, читайте ее и живите по ней. Только тогда вы сможете показать метущемуся миру ту преображающую силу, которую создает пребывание Христа в душе.